Привет, друзья! Я записываю свой очередной подкаст. Меня зовут Николай Никулин. И эти подкасты я записываю о том, что для меня важно, о том, что для меня интересно и о том, что я люблю. Сегодня будет подкаст номер 36, 36-й день моего эксперимента, самонаблюдения, моего пути, моих шагов к цели по самореализации. Я продолжаю исследовать себя, исследовать книгу Лиз Бурбо о пяти травмах. Сегодня я забрал еще одну травму, о ней я расскажу, но больше всего меня волнует, конечно, травма, о которой я говорил вчера. Травма, которая очень большой отклик дала у меня. Я почувствовал, что это именно та больная точка, в которой вот все замкнулось и упирается. Я вот расскажу вам, как мазохист живет. Это очень, очень интересное наблюдение, потому что из-за того, что я какие-то вещи открыл в рамках ведения там своего дневника, в рамках наблюдения с собой и работы по определенным алгоритмам и техникам, потому что за дневником стоит конкретная техника его ведения. Мало просто отвечать на вопрос, нужно еще знать, зачем мы следим, что мы хотим получить, какими вопросами вытянуть действительно важные вещи. Вот. И вопрос должен быть специализированным. Один из основных принципов этого дневника и самое, наверное, золото, кайф этого дневника – для меня на данный момент, а то, что я могу свои беспокойства и страхи увидеть и сесть за стол переговоров с ними. Задавать им правильные вопросы, получать правильные ответы. Это дает мне сделать шаг вперед. Вот. Я за собой сегодня наблюдал, и очень интересно, как живет мазохист. Вот. Я начинаю беспокоиться о том, как на меня реагируют другие люди по поводу моих действий во внешнем мире, проявлений и так далее. И какая реакция, начинаю думать, какая реакция моя будет на их реакцию. Естественно, я предполагаю, что реакция какая-то будет негативная. Я думаю, какая реакция будет моя на негативную их реакцию. И потом думаю, что они ответят на мою реакцию, на их реакцию. И что отвечу я в ответ и так далее. Я начинаю беспокоиться и начинаю терять связь с текущим моментом, с реальностью, так как не прочитал все варианты. Причем, как оказывается, это касается именно отношений социальной теме, отношений с людьми, потому что относительно природы или там условного Бога это не касается. То есть здесь такого нет беспокойства. Вот это связано именно с отношением с людьми. Вот. И я для себя понял, что есть такая вещь, как контроль. Контроль над окружающим миром, попытка его контролировать. И об этом я в прошлых подкастах говорил, что действительно я пытаюсь контролировать, и контролировать жизнь невозможно. Вот. И вот еще из своих наблюдений за собой. Я не могу, например, просто так делать блог, например, снимать видео. Поскольку маска мазохиста предполагает, что я должен делать блог, чтобы доказать кому-то, что я не лошара до последнего, не униженный. Поэтому мне нужно делать не просто блог, а с прицелом обязательно, с задней мыслью, с оправданием для других, что это блог для развития там, бизнеса, дела и так далее. И вот интересная мысль мне пришла, что как бы, смотря на себя со стороны, я, например, ставлю себе цель зарабатывать деньги не для того, чтобы их зарабатывать, а для того, чтобы у меня было типа оправдание, чтобы меня не унизили, чтобы я всегда мог сказать, ну да, я сейчас не зарабатываю, но у меня цель стоит большая. То есть эта цель не для выполнения ее, это цель для защиты от той боли, которая теоретически может быть. Я думаю, вы сами понимаете, ну я понимаю, к чему отличается цель, когда ты ставишь действительно цель заработать денег, твоя задача заработать денег, когда цель маска, цель повязка, которая маскирует боль твою просто для других. Естественно, такие цели не выполняются. И что получается у мазохиста? Он сам же себя такими целями наказывает. Я сам же себя этими целями наказываю. Если поставить цель просто для галочки, для защиты самого себя от боли, то в итоге придет какой-то момент, когда будет ясно, что цель не выполнена, и это будет еще один момент унижения. И получается, что маска мазохизма направляется в том, что убегая от этой боли, все равно натыкаешься на такое самоунижение, унижение окружающих людей и так далее. Вот. Таким образом все организуется. И это очень интересно. Что еще я за собой наблюдал? Поскольку я сегодня погрузился в такую тему, как... Ну, опять задал себе вопрос в очередной раз. Что хотел делать тот ребенок маленький, 3-4 лет, который сидел и просто играл? Что реально хотел он в жизни делать такого, что его зажигало и так далее? Вот что бы я делал, любопытно, что бы я сделал, что я должен делать, чтобы не предавать этого маленького ребенка, этого чистого, светлого, который сидит вот, и играет там где-то в песочнице или на заднем дворе дома. И не возникает там цели, знаете, типа заработать миллиард долларов. Да? Не возникает цель создать банк или всемирную торговую компанию. Вот у меня нет этого, не знаю, как у других. У этого маленького беззащитного ребенка этого нет. Он думает о том, что ему интересно изучать окружающий мир. Ему интересно открывать этот мир, ему интересно путешествовать, ему интересно находить новое и рассказывать об этом, о своем восхищении, о своих эмоциях, переживать эти эмоции окружающим людям. Вот что касается переживания эмоций, то я по себе как бы сужу здесь, конечно. Человек как раз создан для того, чтобы переживать эмоции. И огромное количество вещей вокруг нас как раз созданы для того, чтобы переживать эмоции. И в экономике добавочная стоимость во многих вещах просто для того, чтобы мы, как люди, получали эмоции. И где люди получают эмоции, там, положительные, радостные, особо-то не имеет смысла. Здание ли это церкви, где, не знаю, как в протестантской церкви там собираются, лютеранской, и поют хором какую-то песню, и в экстазе получают удовольствие и единение. В каком-то клубе, не знаю, по вышиванию, в кружке или там какой-то секции, там, не знаю, по вольной борьбе, чувство единства какое-то люди испытывают эмоции от спорта, от соревнований и так далее. То есть человек создан для того, чтобы переживать эмоции. Человек – это река. Вот я путешествовал по реке в течение 10 дней. Обычно это, ну, как бы равнинная река. Узово 300 километров, шли на байдарке по ней с другом. И вот 10 дней. И я прочувствовал реку. Но я думаю, что вы тоже понимаете, что такое река. Река – это поток, его нельзя остановить. Его можно запрудить, но в конце концов он все равно перетечет через любую запруду, которую вы построите, и прорвет ее, промоет, и все вернется на круги своя. В эту реку впадает куча всяких ручейков. То есть река, она не замкнутая система, она не отгородится от внешнего мира. Внешний мир сбрасывает в нее все, что можно. И хорошее, и плохое, и мусор, и какашки, и чистую воду родниковую. Все течет в эту реку. И также у человека вот эта эмоциональная река, она и плохая, и хорошая. Плюсом и с минусом, и никуда от этого не деться. Единственный способ дать этому потоку пройти, расправить плечи, поднять голову и принять благодарный этот опыт, который у нас нам дается жизнью. Вот как в реку впадает, например, грязный ручей, или в реку впадает чистый ручей, так и нам, как этой реке, нужно просто принять и пропустить через себя это все, эту жизнь, которая вот течет вокруг нас. По-другому так устроено. Мы не можем... Вот я не могу просто закрыть вот этот поток эмоций, которые возникают у меня по отношению ко всему миру. И что я раньше делал? Я, например, человек испытывает негатив, и там какой-то, я ему объяснял, как к этому негативу уйти, там, и так далее, умничал, это все. Это все было круто и интересно. Но я был прав, ну, допустим, условно, что я был формально прав, но за этой формальной правдой я не видел одного простого момента, что моя формальная правда не отменяет тех чувств, которые переживает человек. Например, от девушки ушел парень, и я ей скажу, что, ну, какой, как бы, он там плохо себя поступил, ты крутая, дело не в тебе, вот он так я такой сделал выбор и так далее. Куча всяких интересных слов, ты красивый, хороший, все вроде, типа, правильно все сказал. Можно сказать, что вообще он козел там и так далее. Может быть, он козел реально. Вот ситуация. Но мои слова не отменят тех чувств и переживаний, которые внутри человека находятся. И пока эти чувства не выйдут наружу, в виде творчества, в виде письма, какой-то сублимации, да, в виде того, что она выскажет ему, позвонит по телефону, в виде там тренировки, то есть как-то эти чувства должны выйти, выразиться через голос, через пение, через крик, через слезы. Они должны выйти, выйти, выйти. Это река, она должна течь, она не может остановиться. И тогда можно идти дальше. То есть правда в эмоциях, правда не важна. Человек чисто очень сильно эмоциональное, реактивное существо, и правда ему не важна. Ему важно прожить жизнь, прожить эти эмоции, которые есть. И при всех тех плюсах, которые нам дает, условно говоря, наука, которая опирается на факты и фактический материал, вот я продолжаю слушать лекции по физиологии и анатомии, понимаю, что, начиная понимать, принимать для себя мысли, что человек очень сложная, саморегулирующаяся биологическая система, где любое там вмешательство внутреннее, внешнее может сбить все это, очень, ну, как бы, и привести к неприятным болезням, последствиям. Очень сложная, очень ранимая, да, система. И кроме там, условно говоря, биологии, естественной науки, математика, физика, то, что дает нам технологии, то, что дает нам развитие, то, что дает нам возможность, базу для того, чтобы мы испытывали эти эмоции, для того, чтобы мы радовались, все равно жить счастливо не поможет. Жить хорошо, комфортно – это первый этап, и нам технологии помогают. Но следующий этап, и который идет дальше, или который идет параллельно с тем, что жить комфортно – жить счастливо. Здесь важно вот именно уметь чувствовать, уметь пропускать через себя эти эмоции, принимать этот опыт. Что за этим словом «принимать опыт» на самом деле кроется – это тоже большое искусство. Поэтому есть наука, которая дает нам технологии развития и блага экономические. А есть искусство жить и радоваться этому, этим всем благам, да, принимать их и так далее. Это офигенская тема. И по сути я вот возвращаюсь к тому, что я спросил у своего маленького ребенка, себя, да, маленького. И он мне как бы отвечает, что к логичной мысли, что исследовать этот мир, наслаждаться, находить новое, рассказывать. А каким образом? Сразу приходит ответ, каким образом? Путешествовать, быть там, быть здесь, общаться с этими людьми, общаться с этими людьми. Пробовать, пробовать в действии, пробовать вкусом, пробовать запахи. Вписываться, движух какая-то должна быть. Выходить за рамки. Вот я сейчас сублимирую это желание пробовать через обучение. Я иду туда, в эту тему, иду туда, в эту тему. Я ищу новое через книги, не выходя за рамки какие-то. Использую возможности, которые у меня есть. Да? Вот для меня обучение – это реально вот эта сублимация, поиск нового, поиск открытий. Офигенно. И в этом есть энергия. Когда что-то новое интересное находишь, когда делаешь что-то новое, когда я делаю вот что-то новое, мне не хочется дальше углубляться в повторение какого-то действия, но мне хочется идти в рамках большого направления, да, там север, юг, запад, восток, по разным дорогам исследовать и смотреть. Как в игре, вот я играл в игры, мне там нравилось исследовать мир. Большая карта, большой мир, исследование, заходишь в разные пещеры, разные углы и так далее, находишь, открываешь, очень много всего интересного, увлекательного. Вот этот ребенок, ему не нужны были какие-то цели, крутые достижения. Ему нужно было движение, ему нужна была игра, ему важно было исследование, ему важно было что-то найти и удивиться. Такие вот пока наблюдения есть. Я начал следующую травму, которую я разобрал. Человек, это травма предательства. Когда человека предают, предательство для ребенка может быть, например, что родитель не образ родителя не совпал с его ожиданиями. То есть у ребенка было ожидание идеализация, допустим, отца или матери, потом процессе жизни там, или в самом маленьком возрасте ребенок понимает, что отец не может соответствовать некому вот такому идеалу и как бы предал, да, этот идеал. Это ощущение вот этого предательства есть. И защитная маска – это контролирующий человек, который накачивает свое тело, делает плечи, делает себе грудь, делает себе живот, делает себе мощную мускулатуру, вот, выпячивает ее всячески, да, и контролирует окружающих людей, окружающий мир, чтобы больше не чувствовать этого чувства предательства и не переживать этот опыт предательства. И что еще очень важно, что у мазохиста тоже есть такая функция, как контроль. Но мазохист контролирует для того, чтобы не испытывать больше стыда и унижения. А контролирующий он осуществляет контроль как раз с той целью, чтобы его не предали. Он боится предательства. Поэтому вот я понял, что контроль тоже вот как именно мазохист в моей жизни очень проявляется. И он проявляется во всем. Я там типа контролирую своих детей, чтобы они, не дай бог, чего не сделали, потому что кто-то что-то мне скажет, выскажет, не примет меня, унизит меня, скажет, что я такой плохой папа, плохой отец и так далее. То есть от этого страха, от этого беспокойства, например, идет контроль излишний над детьми, излишняя реакция на какие-то их проявления. Вот. И так это вот влияет реально на всю жизнь. И, допустим, я люблю там наводить порядок, да, в окружающем мне доме, например. Но фактически я порядок навожу для других людей, чтобы когда они видели, да, этот порядок или беспорядок, у них обо мне какое-то представление складывается. То есть, условно говоря, если я слежу, прибираюсь и так далее, убираю, то типа я хороший мальчик, и хорошего мальчика не надо обижать. Вот так это работает. Потому что в детстве я за собой не помню, чтобы меня прямо кайфовало типа от уборки. Но на меня давили очень сильно и заставляли, и прямо под прессом вот это практически выколачивали эту тему, что вот надо за собой следить, убирать и так далее. Вот, поэтому это такая тема. Еще я смотрел один фильм, начал смотреть, и мне пришла такая мысль, что в очередной раз, что жизнь перед монитором компьютера, телефона, это вообще не жизнь. И я понял, что цели вообще не имеют значения. Все цели, по сути, которые, ну, скажем так, дольше, чем на неделю, на месяц-два, на год, и там мои цели, списки целей, это, по сути, еще один способ у меня уйти от реальности. Это, по сути, способ уйти от реальности, возможность поставить цели, которые не хочешь, или цели, которые слишком завышены, или цели, которые не нужны, записать какие-то эмоции, кратенько так выплеснуть на листок и забыть про это. Ничего не менять в текущем моменте, а фактически имеет значение только то, что ты делаешь прямо сейчас, и то, что я вот делаю завтра. Вот конкретно я сижу такой и думаю, все круто, цели, да, все замечательно, все прикольно, молодец. А что завтра ты конкретно будешь делать? Вот завтра ты встал утром, и что ты начал делать? Ты сорвался куда-то, поехал в какое-то путешествие невероятное, какой-то поход. Что завтра? Ты написал какой-то стих, там видос какой-то офигенский новый. Что завтра я сделаю? Любопытно, что я завтра сделаю конкретно, что конкретно сдвинет мою жизнь с мертвой точки, даст мне энергию, перевернет мое понимание, даст мне возможность реализовать себя наилучшим образом. Завтра, прямо утром, конкретно. И через месяц там, и так далее. Вот это важнейший вопрос, потому что примеры во всех историях изменений, когда человека перещелкивает, он сразу же в этот же момент, в следующий же день, бежит и делает какое-то дело, которое его сталкивает с мертвой точки, этот камень начинает, это колесо разгоняться и под горку, и все больше скорость набирать, и жизнь действительно начинает быть новыми красками. Но вот это дело конкретное завтра, что важно сделать. Вот прямо сейчас даже Это самый главный вопрос. То есть, если уж ставить цель, то цель на завтра ставить, реально. Типа, ну завтра там, у меня план. И начинается вот это. И потом это все сливается. И в итоге, если не, я не могу поставить цель на завтра, ее выполнить, о чем вообще мы говорим? Какой, какая неделя, какой месяц, какой год, как, какие 10 лет мы, о чем мы говорим? Мне так стало забавно, так смешно, что я вот что-то все ставлю, это уход просто от ответственности, и все. Я задаю, а что завтра будет конкретно делать? И вроде типа, вот не знаю. А кто будет знать, да? А кто ответственен за то, чтобы знать? Кто прямо ответственен за то, что прямо сейчас найти то действие, которое завтра я сделаю, я ответственен. Получается, что типа легко написать цель на год, что-то там напридумывать, но типа ответственности за это нет. Это же цель на год. Это ж, кто ее выполняет? Это же просто цель. А завтра уже конкретно. Ты можешь прямо сейчас начать это делать. Завтра есть завтра. Ты с этим столкнешься, когда проснешься утром. И тут начинается вот это. Выходят демоны. Вот. И сегодня в очередной раз я кайфанул, сделал фотографии утренние своего тела, кайфанул, какое у меня классное тело, крутое. И для этого не понадобились тренировки, для этого понадобилась работа психологически с собой, принять какие-то моменты. Для этого понадобилось наблюдение, просто наблюдение за едой. То есть я просто фотографирую каждую прям пищу, что я ем, фотографирую. И в конце дня я просто смотрю, выкладываю в дневник эти фотографии. И все. Я просто наблюдаю, я не ограничиваю себя ни в чем. Тренировки сделал себе, две силовые поставил себе цель, две силовые тренировки в неделю. Это то, что объективно как-то повлияет на результат ощутимо. И в то же время это выполнимо. Выполнимо в моих условиях, там, дел каких-то, то все моего уровня, скажем так, развития и умения себя контролировать. Вот. И то я умудрился эти тренировки сделать почти каждую тренировку сделать почти двухчасовой. И умудрился тоже, как бы сказать, эти тренировки умудрились мне надоесть. Это вообще не удивило. Пришлось все тренировки уменьшать, делать их часовыми, чтобы получать снова радость и удовольствие от них. То есть даже в таком маленькой задаче можно я могу как вот истинный такой мазохист перекрутить себя так, чтобы мне больше ничего не захотелось сделать. Вот. Это очень такие интересные открытия. Сегодня я почувствовал, что мне вот в рамках дома, какого-то помещения с людьми, мне бывает некомфортно, бывает какой-то сумбур в голове и тесновато. Как только я выхожу на улицу, на природу, то сразу заземление происходит, и восстановление, и успокоение. А вот какая-то магия, да, происходит, когда я вот чувствительный вот человек, я принимаю вот это, я думаю, что другие люди тоже так принимают эту эмоциональную обстановку вокруг, ее перенимают на себя, а природа, она нейтральна, по сути, по своей энергетике, и когда я туда прихожу, я сразу автоматически принимаю энергетику природы, как бы все уравновешивается. Я подумал, что мир человека вообще, он замыкается часто на одной комнате, а с комнаты одним подъездом, с одного подъезда одним небольшим микрорайоном. В лучшем случае в больших городах это знание микрорайона. Знание вот где, чего там и так далее. Там, мы думаем, что мы знаем город, но по факту город, в котором мы живем, мы его не знаем на самом деле. И какие-то там интересные места есть, которые мы пропускаем, мы не следуем этот город. Что же говорить про там область, страну и так далее. Огромное-огромное количество территорий, неисследуемых нами, которые не являются нашей территорией. Я испугался реально, потому что мы ехали из деревни, разговорились про то, что там деревню разделяла река, и одна половина деревни никогда не была в другой половине деревни. Просто из-за того, что было такое вот, какое-то река, типа разделение. Они пересекались там где-то, где стоял магазин, но с одной половины в другую не ходили даже в гости друг к другу. Я подумал, что так очень много таких вещей, особенно в городах, вот я живу, соседи с друг другом, ну, там, в девятиэтажке, ну, вообще не здороваются. И это, блин, страшно реально, можно прожить жизнь, короче, и вообще там, по факту это будет пятачок, там, 2 на 2 километра, и день будет состоять из одних и тех же действий. И все, вот этот пятачок, и плюс, ну, конечно, соцсети. страничка, все, что там останется. Это меня тоже интересно, ну, как бы сильно задевает. Я продолжаю идти по своему пути, переживать этот опыт, смотреть на свои, как бы, такие вещи, травмы, перерабатывать их. Вот. Оставляйте свою обратную связь. Спасибо за то, что слушаете этот подкаст. Увидимся.